«Дикая природа» Эдгардом Запашным.
Татьяна.
Да, Эдгард. Так.
У меня вопрос. Вот когда слово «зайцы» вдруг вы услышали, какая песня на ум приходит?
«Зайцы»?
А нам
все равно, да, конечно, конечно.
Никулин,
да,
да. Никулин, песня про зайцев, «Бриллиантовая рука». Но нам-то не все равно. Значит, в Росприроднадзоре предупредили петербуржцев, вот как новость звучит, об опасности встречи, друзья мои, с зайцами.
Дикими.
С дикими, дикими зайцами, да. Казалось бы, да, какая-то парадоксальная новость, опасность встречи с зайцами. Что заяц может сделать?
Хороший вопрос. Да. И мы на него, я так понимаю, не знаем ответ. А что там произошло? Ну, дикие зайцы вышли в город, что называется, встретили возле одного из торговых центров. И вот, правда, вопрос, а как ты будешь поступать в этот момент? Ну, во-первых, есть люди, которые при виде большого количества, ну, там просто бездомных, допустим, животных, они начинают подходить, гладить, помогать, кормить, там, воду покупать, еще что-то такое. Есть те, кто мимо пройдут. А есть там ребенок, допустим, тоже как-то заметил, начнет подходить. Вот если встретили зайца, вот, друзья, вы что сделаете? Давайте, кстати говоря, я напомню, писать нам можно в WhatsApp и в Телеграме по номеру 8-968-766-3311 или через мобильное приложение «Радио Спутник», а также можно нам позвонить по номеру 8-495-95-95-91-2. Но к нашей беседе подключается специалист, зоолог, сотрудник Сколтеха Илья
Гамыранов.
Гамыранов, да, здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Илья, ну вот глупый, конечно, вопрос, но он глупо звучит.
Но зайцев, мы не знаем ответа.
Зайцев надо бояться, диких зайцев, или нет?
Ну, я вообще считаю, что нужно всех диких животных остерегаться, потому что все они живут сами по себе, все они не привыкли к взаимодействию с человеком и могут так или иначе причинить ему вред. Даже обычная белка может довольно сильно покусать человека, не говоря уже о том, о зайце. Да? Зайцы довольно крупные животные, они могут быть до 7 килограмм, если русаки и белики чуть поменьше. И, конечно, зайцы – это не милое животное из фильмов, из мультиков. Там чаще всего это домашние кролики представляются, а зайцы – это большие, крупные, опасные животные, которые могут причинить серьезный урон не только зубами мощными, но еще и надо не забывать, что у них очень мощные задние конечности, и любая попытка поймать зайца может привести к серьезным травмам.
Но они могут причинить вот этот вред, именно если мы при этом будем что-то предпринимать, пытаться подойти как-то слишком близко или даже схватить, или в любой ситуации, ну, допустим, находится он на неком достаточно дальнем расстоянии, а, ну, долго мы друг на друга смотрим, не знаю, вот этот зритель контакт.
Заяц,
тот он, значит, побежал. Да,
заяц напасть может?
Ну, сам по себе заяц не побежит на человека, нападать не будет. То есть, если безопасная дистанция между человеком и животным, то, конечно, заяц либо будет себя вести, можно за ним понаблюдать, он будет там есть растения, за которыми обычно он выходит в город. Ну, а если к нему подойти достаточно близко, и у него не будет возможности убежать, зайцы вообще, конечно, первая реакция, не зря мы говорим трусливый, как зайцы, они действительно чаще всего предпочитают убежать, спрятаться куда-нибудь. Но если у зайца нет возможности убежать, например, сзади него либо дорога, либо здание какое-то, или он в углу зажат, тогда, конечно, ну, он будет пытаться вырваться всячески, но если его в этот момент хватает, то, конечно, он будет защищаться.
Илья, ну вот, наверное, самое расхожее мнение, что животные идут к человеку прежде всего в поисках еды. Однако одна из версий существует, что зайцы, вот те же дикие зайцы, городскую среду вдруг начинают воспринимать как свою, как продолжение леса, и спокойно идут туда, но также в поисках еды. То есть не идут за помощью к человеку, как это иногда делают там животные, а именно просто, ну, город, ну, лес и лес, ну да, он может быть другой какой-то. Или же второй вариант, спасаются от опасности, не знаю, от охотников, от другого дикого зверя. Вот какие основные причины, почему вдруг зайцы-то стали к нам приходить?
Ну, прежде всего, это связано с тем, что мы активно вторгаемся в их природные места обитания, то есть города все больше и больше расползаются, и фактически мы разрушаем целостность экосистемы. Ну, допустим, если раньше лес был единым большим массивом, то сейчас в середине может быть построен торговый центр, и тогда, конечно, животные просто не понимают, как действовать, они начинают выходить на эти территории, просто, по сути, перемещаясь, как делали они раньше, но сейчас вот на их пути вырастает город. И я думаю, что как раз вот эта встреча с Зайцем в Санкт-Петербурге около торгового центра, это как раз именно такая встреча где-нибудь на окраине Петербурга, знаете, как большой торговый центр, и вокруг чистое поле. И вот это вот поле, это, конечно, такое типичное место обитания для зайцев, особенно осенью они выходят поедать оставшуюся зеленую растительность, ветки подгрызать. Ну, собственно, вот они выходят к человеку. Спасаться, конечно, маловероятно. То есть то, что заяц выбежит от хищников в еще более агрессивную среду на дороге, это, конечно, маловероятная ситуация. А вот зимой в поисках корма они тоже могут выходить в города, ну, особенно там, где есть какие-нибудь плодовые деревья посажены или много кустарника, которые в озеленении часто бывают. И туда зайцы действительно могут прийти тоже полакомиться, ну, потому что просто они не видят разницы.
Можно как-то предугадать поведение и следующие действия зайца? Ну, первое, что мне приходит на ум, если поджал уши, значит, может быть, испугался и сейчас как раз-таки убежит. А что еще? И, возможно, я ошибаюсь, да, при этом. А вот что еще должно произойти?
Ну, обычно все-таки они уши поджимают в самой крайней уже ситуации, когда нужно совсем спрятаться, слиться с ландшафтом. Все-таки заяц, когда видит какой-то крупный объект, и мой опыт общения с этими животными в природе показывает, что они, наоборот, поднимают высоко уши, стараются повернуть ухо к тебе, чтобы услышать шум, малейший шорох, и пытаются всмотреться в окружающий ландшафт. Ну, то есть они, наоборот, встают максимально высоко, чтобы увидеть хищника. Ну, а дальше, если вы начинаете к нему приближаться, он все прислушивается сильнее-сильнее. Если понимает, что вы идете на него, он, конечно, постарается убежать. Ну, если ему будет некуда убежать, он, да, будет максимально прижиматься. Но так обычно делают молодые, маленькие зайчики. Это уже весной, скорее весной и летом.
А вот скажите, пожалуйста, зайцы какой образ жизни ведут? Одиночный или семейный? Так сказать, они социализированы? Вот если ты встретил одного зайца, значит ли, что тут вокруг еще есть другие пассажиры?
Зайцы очень территориальные животные, у них есть свои участки, и они не очень любят сородичей, поэтому, ну, у них они не очень большие, поэтому есть, конечно, вероятность встретить еще одного зайца, и особенно это в, как раз в зимние периоды, когда мест с подходящей пищей не так много, тогда их действительно может в некоторых местах становиться больше. Это кочующие животные, но летом у них есть свои территории, и они встречаются только для спаривания, а дальше, соответственно, самка вынашивает потомство, и вот с детьми самку можно встретить, но они тоже довольно быстро отделяются от матери, потому что в хорошей, в теплом климате зайцы могут до 5 выводков за год приносить.
А много ли вообще у нас в стране зайцев, и, может быть, есть город, регионы, где их наибольшее количество?
Ну, у нас вообще живет три вида зайцев, четыре вида зайцев, простите. Это русак-беляк, которого мы чаще всего, этих двух зайцев, видим. Есть еще талай-заяц и манжурский. Манжурский живет на Дальнем Востоке. Талай более такой пустынный, степной. Его можно увидеть, допустим, в Астрахани или в Калмыкии, там эти зайцы встречаются. А вообще, конечно, зайцы больше тяготеют к местам, где есть реки, где есть много растительности, подходящей для них. Вот, например, беляк предпочитает иву, поэтому он любит вот такую вот влажные места, но это в основном, конечно, средняя полоса – это хорошее место для встречи с зайцами, хотя можно их встретить на севере, но там их сильно меньше.
Илья, спасибо большое. Спасибо. Мы благодарим вас. У нас на связи был зоолог, сотрудник Сколтеха Илья Гамаранов. Друзья мои, ну а мы сразу переходим к другой теме. Я эту новость прочитаю.
Да, конечно.
Она меня правда беспокоит. Несмотря на то, что я отношусь к людям, которые любят собак, а сам всю жизнь работаю с кошачьими, с кошками, не ассоциирую тигров и львов с кошками, они все-таки немножко умнее.
Ну, это же не домашние
кошки. Они по-другому, да. Ну, я имею в виду отряд один. А вот, оказывается, новость, она, ну, реально меня немножко напрягла. Друзья мои, у мужчин, живших в квартире с кошками с самого детства, велика вероятность развития психозов. Вот так вот прозвучало.
Во взрослом
новость.
Возрасте.
Да, во взрослом
а
возрасте.
Дорогие девушки, психозов. Мы можем расслабиться. Нас по какой-то причине это не затрагивает.
И эта новость последние два дня муссируется в интернете. Значит, были проведены определенные исследования, большие исследования, в которых принимало участие, ну, не одна тысяча человек. И вот психологи приходит к такой мысли, что, оказывается, кошки, которые имеют имидж наоборот, да, вот если у тебя кошка, значит, у тебя дома все спокойно, она к тебе подходит, там, мурчит, трогает. Угу. Почему-то вдруг у мужчин, оказывается, может развиваться психоз, если ты с самого детства с ними. Неожиданно.
Это, да, это действительно неожиданно. Не до конца понятно, почему так. Опять же, почему девушек это якобы не касается. Но у меня, правда, всегда, когда вроде бы при этом подобная статья в известном и каком-то, да, неком таком авторитетном издании была по психиатрии опубликована, но все равно вот это вот ученые выяснили. Когда я читаю эту фразу, у меня, честно говоря, сразу много сомнений и скепсиса какого-то просыпается. Ну вот, а как они это выяснили? Ну вот что это значит? Теперь нельзя ребенка, если есть в семье, мальчик, сын там, да, нельзя что, подарить, не завести кота?
Ну, такая новость, конечно, может напрячь и сразу к определенным действиям, значит, людей принудить, потому что, ну, никому не хочется, чтобы кто-то вырос психом или стал как-то по-другому к жизни относиться. Давайте поговорим. У нас на связи психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Анастасия.
Скажите, пожалуйста, вот такая новость для вас стала новостью?
Конечно, стала.
Так, ну и как вы отнеслись?
Не то чтобы со скепсисом, а с огромным скепсисом, с сомнениями. И, конечно же, я начала изучать это исследование и поняла, что нет нормальной статистики в этом вопросе, нет выборки, как это делают ученые настоящие, нет контрольной, экспериментальной группы. То есть очень непонятно, очень все общо. И самое главное, как я поняла из этого исследования, что там вся суть состоит в каком-то вирусе, который содержится якобы в фекалиях некоторых котов, которые могут заразиться этим вирусом от грызунов. Ну и тут, соответственно, логическая цепочка выстраивается. Какие грызуны в какой квартире в цивилизованной могут жить и почему?
Ну, в доме, допустим, давайте, если так рассуждать. Ну, к примеру, ну, это частный дом.
Давайте я прочитаю, да, чтобы наши слушатели разобрались. Новое исследование показало, что детство, проведенное в одном доме с кошкой, повышает риск психоза во взрослой жизни, но только у мужчин. Ученые связывают это с распространенным паразитом под названием Тохоплазмосис гонди, который может передаваться людям при контакте с кошачьими фекалиями. Вот как-то так это звучит.
Ну, как-то так это звучит, но больше всего в этом чудесном исследовании, в этой статье, мне понравилась фраза о том, что, да, конечно, скорее всего, мальчики подвержены именно вот этому явлению, но почему и как так, никто пока не выяснил.
Ну, то есть, действительно, каких-то научных, скажем так, аргументов вы для себя, Анастасия, как для, да, как психолог в том числе, вы не услышали, вас ничего не убедило здесь?
Ни как психолог, ни как здравомыслящий человек. Ничего такого здесь убедительного я не нашла. И это только предположение. И, как я поняла, были только опросники. То есть со слов мужчин, которые в детстве у них, значит, была кошка, и вот сейчас они себя как-то не очень хорошо чувствуют. Но это все очень субъективно, и, на мой взгляд, этому лучше не верить.
А мы можем тогда с вами рассказать правдивую информацию и поговорить действительно о том, какие животные домашние, как в итоге влияют на наше психологическое здоровье?
Опять же, этот вопрос довольно-таки, с одной стороны, общий, с другой стороны, индивидуальный. Точно могу сказать, что вот взрослый мужчина, если в возрасте там, 30-40 лет живет только с кошкой, и у него нет потребности в семье, в любимом человеке, в детях, то это вот вопрос и повод насчет того, чтобы...
Ну, это, знаете, и про девушек так скажут. Ведь не зря очень много бывает шуток, там, не знаю, к 40 годам, если девушка не вышла замуж, не завела семью, зато у нее там 3 кошки дома. Вот, пожалуйста, там все выводы делают определенные.
Ну да, конечно, и тут и стереотип работает в том числе. Но раз уж мы говорим сегодня о мужчинах, об их нелегкой судьбе, то я, в общем, привела вот такой пример.
А в детстве, если кошки были, все-таки как это влияет на нас? Или особо никак, но нам было радостно, приятно, с нами было животное, есть приятные воспоминания?
Есть момент того, что мы воспитываем чувство ответственности в себе самом, и маленький ребенок, он несколько моментов понимает благодаря животным. Во-первых, то, что это мы в ответе за тех, кого приручили. Во-вторых, есть понимание принятия смерти как таковой, как у биологического существа, как у всего живого в этом мире. И, в общем, доля, конечно, пользы такой весомой здесь существует.
Ну вот смотрите, я продолжаю нашу новость, чтобы кто-то не сказал, что мы ерунду какую-то читаем, где мы это взяли. Все-таки в этом опросе принимало участие 2206 взрослых человек. Опрос этот проходил в Монреале и был опубликован в журнале Journal of Physiatric Research.
Ну, то есть, это журнал, да, по психиатрии.
Да, угу. То есть, ну, в такой журнал тоже не так просто попасть, между прочим, да. Это такой солидный журнал для специалистов, куда уже серьезные данные время от времени публикуются. И вот эти люди показали результаты, что именно мужчины подвержены психозу, и специалисты связывают это все-таки прежде всего не с травмой головы, курением или еще чем-то, а именно с тем, что они контактировали с кошками с самого детства.
Понимаете, здесь сложность вот данного эксперимента состоит в том, что невозможно всех людей поместить в одинаковые условия. То есть в течение жизни, помимо контакта с домашним животным, у мужчин наверняка случались еще обстоятельства, которые могли так или иначе отразиться на его психике. То есть и генетический фактор нужно учитывать, и весь анамнез. И сказать, что только вот из-за этого, из-за животного, конечно, крайне сложно. Опять же, если ученые занимаются этим вопросом глубоко, то наверняка вскоре мы узнаем ответ, что же это конкретно за такой ген, который вмешался и который там трансформировался за счет вот этого вируса, да, мы, я думаю, что узнаем об этом подробно, и тогда уже это открытие будет обосновано, понятно и прозрачно. Пока что вопросов много.
А вот скажите, пожалуйста, Анастасия, а все ли идет с детства? Все ли наши травмы, страхи, вот уже во взрослом возрасте можно, так сказать, отнестись к детским воспоминаниям?
И можно ли вылечить тогда эти травмы, да, как-то окончательно?
Ну, Фрейд же этим занимался, поэтому, конечно, можно. Но, дело в том, что, да, детство должно быть счастливое. Из детства у нас многое что взято за основу. И да, это важный период, и совсем его не учитывать мы не можем. Но помимо этого у нас есть еще и, допустим, перинатальный период, о котором многие психологи забывают, да, то, как ребенок был в утробе матери, затем предки, да, опять же, родовая память, чем занимались они, какие таланты в нас заложены, потому что вот мы все понимаем, что цвет глаз у нас передался из поколения в поколение, то есть есть такой ген. Но почему-то про психику мы вот так не думаем. Нам кажется, что психика — это отдельно, а физическое тело отдельно. Ну, в общем, не совсем так. То есть это тоже накопленный опыт, определенно это тоже нужно учесть. Ну и потом, после детства с нами тоже ведь много что происходило. У нас там, мы встречались, влюблялись, расставались. У нас были разные начальники, разные там друзья, партнеры, и, конечно, они также могли внести как конструктивные, так и деструктивные установки в нашу жизнь. Поэтому наша личность — это комплекс мер, и нужно все в системе рассматривать.
Мы сегодня уже говорили, у нас была беседа про дельфинов, и мы сказали про такую терапию. Вообще сейчас терапия ведь очень, мне кажется, Анастасия, стала популярна, и много видов. Вот дельфинотерапия, давайте вот так, да, вот ее назовем.
Лошадиная
терапия. Как арт-терапия, да, если мы не про животных поговорим, а, допустим, про искусство. Вот, Анастасия, какие действительно терапии не просто популярны, а они действительно эффективны, особенно если они касаются животных?
Доказано?
Что касается и арт-терапии, и танцедвигательной, телесной терапии, и дельфинотерапии, прекрасные результаты, абсолютно потрясающие. Особенно это видно для и у людей с особенностями в развитии, у детей с особенностями в развитии. То есть когда они начинают контактировать не только там с мамой, папой, а начинают внедряться в социум и видят еще, что наш мир разнообразен, и люди — это не единственные существа, с которыми можно так или иначе контактировать и понимать их, здесь включаются новые нейронные связи, и, конечно, дети начинают, например, лучше координировать себя в пространстве, они начинают лучше говорить, вообще коммуникативная сторона у них на личности подтягивается. Поэтому это потрясающие методики, это все работает, и здесь, конечно, вот я всеми руками за.
А можно я такой вопрос вам задам? Ну, не секрет, что в вашей профессии очень много шарлатанов, да, людей, да. Которые разводят людей, и многие даже ведутся на все на это. Вот что самое странное, какие самые странные методы, так сказать, лечения вы уже встречали на своем пути? Каких вот этих псевдоспециалистов вы уже обнаружили?
Нам
да,
надо,
кого остерегаться надо?
Ну, первое, наверное, это те специалисты, которые, может быть, и хотят быть специалистами, но им просто, в общем-то, не дано. Они, ну, бывает такое, есть талант в человеке, а бывает так, что его нет. И вот психология — это тоже та профессия, в которой доля таланта, помимо трудоспособности, она имеет место быть. Поэтому если таланта нет, то вот как бы да, сложно. То есть чаще всего психологи занимаются так называемой экзистенциальной терапией, когда к нему приходит клиент, и они просто часами разговаривают, ну, о чем-то, как прошел день и так далее. Это просто пустословие, это ни о чем, это, конечно, не есть метод, он не рабочий, как правило. Это первый момент. Второй момент — это, конечно, все, что связано с, ну, давайте назовем так, это шизотерикой, потому что добрая часть клиентов ко мне приходит после гадалок, бабок, шаманов и так далее. И причем есть ведь специалисты, которые, ну, хотя бы несут позитивные установки в этом. Ну, допустим, сходил клиент к тарологу, и его просто настроили на все хорошее против всей ерунды. И он уже, в общем-то, поверил в какие-то вот эти моменты, ему действительно стало легче, и назовем это краткосрочной психотерапией, ну, такой бытовой. Помогло, хорошо, но основная часть занимается ведь запугиванием и потом выкачиванием денег для того, чтобы снять какие-то, значит, последствия, какие-то порчи, наговоры и так далее. То есть как вот, вот этот момент, он, конечно, опасный, вредный, сложный, да. Инфо-цыганство, ну да, здесь есть минусы, потому что это, как правило, не помогает, да, такие виды там, марафонов и прочие моменты, с одной стороны. Но с другой стороны, люди хотя бы стали слышать чаще слово «психология» и задумываться о том, что это тоже профессия, это тоже специалисты, неплохо бы иногда делать какую-то психогигиену, заниматься собой, и хотя бы люди стали, ну, отличать психиатров от психологов, там, коучей от психиатров и так далее.
Анастасия, вот мы с вами, позвольте, у нас не так много времени осталось. Да. Мы с вами начали с такого примера, что если у мужчины в 35, значит, кошка и больше никого в семье нет, у него, наверное, есть какие-то проблемы. А при каких психологических отклонениях или заболеваниях, наоборот, специалист посоветует, знаете, заведите кошку, вот вы будете ее гладить, вам станет легче. Заведите собаку, вы будете за ней ухаживать, и вам тоже будет хорошо.
Давайте немножко оправдаем кошек в нашей жизни.
Ну, нет, кошки сами по себе — это прекрасно, и ничего деструктивного они не несут, если человек тоже находится в меняемом, абсолютно спокойном, нормальном состоянии. Просто нельзя совсем очеловечивать животное и подмену понятия вводить в жизнь. То есть если кошка — это замена дорогого, близкого самого человека, и ты с ней находишься там 24/7, и больше ты никого в эту жизнь не подпускаешь, то это уже, конечно, такой пунктик и звоночек для психиатра, для того, чтобы обратиться даже не к психологу, а к психиатру.
Ну, а в целом, получается, ну, мы были в этом, мне кажется, уверены, ни в коем случае обратного не утверждали, что домашние животные, кошки, собаки и прочее, это, конечно же, прекрасно. Анастасия, спасибо большое за беседу. Психолог, кандидат психологических наук Анастасия Лысакова была на прямой связи со студией «Радио Спутник». Ну что, заводите кошек и собак в любом возрасте, мне кажется.
Заводите животных, ничего не бойтесь, правильно относитесь, бережно к ним относитесь, слушайте нашу программу. Наши специалисты вам всегда подскажут, присылайте свои сообщения. Ну, а мы с вами услышимся ровно через неделю. Меня зовут Эдгар Запашин, Татьяна Ладяева была сегодня в студии. Хорошего вам дня.
Живая природа с Эдгардом Запашным.